Шестое. Брат Георгий уехал опять в Харьков. И опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый и холодный октябрьский день. Я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя. А там видно будет, что и как. Хочешь папиросу?» — сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось, что вот брата уже нет, что я еду один, и один проснусь завтра в Батурине, а дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал. Ее не выводив, напоили. Потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. Полдень я пошел в Лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая, светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание! Какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в Лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами, которые ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги. И внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он, решительно кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит». Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать, он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе. Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват. Всех вас помер упустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен. У Георгия есть образование. А у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный. Георгий всегда вечным студентом останется. А вот ты... И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает. А все-таки помни мое, нет беднее беды, чем печаль. Седьмое. В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери, но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней, и с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослей, развитей и душевно и умственно, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня, что ждет тебя, один Бог ведает, а что ждало ее. Со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине. Впрочем, я тогда думал больше всего о себе. Восьмое. Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам. Много охотился то с братом Николаем, то один. Барсых у нас уже не было, оставалась только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям, на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракал в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый, солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно, потому что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью. А безнадежно по причине недавних дождей было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жнивьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной собаки бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю. Если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый, ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жнивей, зеленей и пашен перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжая деревушки, усадьбы. Хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах, и на пустых усадебных дорогах. Даже непонятно, да где же люди и чем убивают они свою осеннюю скуку? Безделье, сидя по этим избам и усадьбам. А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее. Вдруг вспомним вместе с тем Лермонтова. Да вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не мог смотреть без каких-то бесконечных, грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, желанием чудным полна, и первые стихи, столь же, как и мои беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцыри, таман, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений. Увидел его портрет. Странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными деяниями Лермонтова: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую Чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, с меня Батурина.